уже сделанного, завоеванного, имеющего какие-то недостатки, он себя продолжал в проекции на высокую гору. Он был скуп, он не мог расстаться с самим собой. И волчица об этом говорит, она его не пускает. И появляющийся Вергилий ему говорит, нет, этим путем не пойдешь. И путь другой есть, в туннель, а в туннель там ад, и все круги ада нужно пройти. То есть нужно пройти тень, нужно утемниться, чтобы возник свет, нужно пройти страдания, нужно пройти реальные испытания. И тогда он окажется на той же самой горе, которая, казалось, была, к ней был прямой путь. Ну вот, возвращаюсь теперь к прустовскому тексту с этими предупреждениями. То, что мы называем реальностью, есть некоторые отношения между ощущениями или впечатлениями. Есть отношения между, определенные отношения между ощущениями, ну, скажем, я ощущаю запах цветка, взгляд женщины, вкус вина. И эти все ощущения омыты одновременными с ним какими-то воспоминаниями, которые все время циркулируют в нашей психике, в нашей душе. Так вот, а реальность есть некоторая пропорция или отношение между вот актуальными сейчас переживаемыми впечатлениями и омывающими их воспоминаниями. И именно это отношение элиминируется, уничтожается или не замечается простым кинематографическим видением, которое видит кадрами, которое тем больше отделяется от истинного, чем больше оно претендует сводиться к нему. То есть давать только истину, как она есть. Вот кино всегда утверждает, что вот как вот есть, вот так вот мы кадром и фиксируем. А вот это вот отношение, которое и есть реальность, оно в кадре не дано. Так вот, это уникальное отношение, каждый раз уникальное, и есть то, что писатель должен открыть, и навсегда заковать его в своей фразе между двумя метафорическими терминами. Или заковать его навсегда в метафоре. Метафора. Значит, реальность есть что-то, что поддается воспроизведению метафоры. Метафоры. Я помечу, почему. Одну только ниточку. Почему метафору? Эту ниточку нам придется потом развивать. Потому что метафора есть что-то, что связывает нечто, находящееся вне привычных связей. Метафора есть что-то, что связывает нечто, находящееся вне привычных связей. Но обратите внимание на то, что как раз привычные связи и есть самая главная наша проблема в сфере рассеяния, разделяющей «я» от «я» или в сфере, заполняющей интервал. Там как раз все, что наслоилось на впечатление, есть прежде всего, ну, среди кроме всего прочего, есть прежде всего нечто, сцепленное привычными связями. Ну, скажем, колесо, какой-то круг, есть колесо телеги. Чашка есть что-то, из чего пьют кофе. и на ней не может быть волос. Чашек не бывает волосатых. И поэтому, когда художник рисует волосатую чашку, то ясно, что он хочет сказать. Он хочет разрушить видение мира через призму привычных связей, чтобы выявить что-то, что скрыто привычными связями. Понятно, да? Это я просто оговорил термин, обозначив нашу проблему, которую я рассказывал в других терминах, обозначив ее теперь вот этим термином «привычные связи». И теперь дальше идет принципиальная совершенно вещь у Пруста. Она касается бесконечности описания, который тоже у нас фигурировала эта проблема в лекциях осенних. Можно бесконечно сменять один за другим термины описания объектов, которые фигурируют в каком-либо описываемом месте. Истина же начнется только в тот момент, когда писатель возьмет два различных объекта, конституирует их отношения, аналогичные в мире искусства тому отношению, каким является уникальная каузальная связь в мире науки, и заключит их, ну это уже описатели, и заключит эти два объекта, заключит их внутрь необходимых звеньев или сочленений стиля. Вот появляется, после метафоры появляется фигура стиля в русском. А стиль – это очень многозначная вещь. Ну, давайте условно сейчас будем относить стиль вот к той, к тому, что я называл формой, имея в виду какую-то артикулированную конфигурацию, которая сама производит какие-то эффекты. То есть, во-первых, сама производит какие-то эффекты, во-вторых, производит такие эффекты, которые стихийным, естественным путем не могли бы рождаться. Понятно? Хотя, черт возьми, конечно, это понять вообще можно. Пытаюсь понять и... Ну, во всяком случае, приятно пытаться понять. Ну, единственное, что можно сказать. Ну, ладно. Значит, сковать их звеньями стиля, так же, как в жизни, когда, сближая общее качество двух ощущений, это он имеет в виду непроизвольные воспоминания, пока мы еще о структуре их не знаем, он выявит их общую сущность, объединив их одно с другим, чтобы извлечь их от, или чтобы освободить их, или извлечь их от случайностей времени и объединит их в метафоры. Значит, объединение в метафоре двух разных ощущений есть, и это очень важно, аж высвобождение чего-то от случайности времени, то есть высвобождение чего-то, в смысле высвобождение чего-то из потока стихийного рассеяния, а временной поток есть поток стихийного рассеяния, и так, чтобы держать что-то над потоком. Держится путем метафоры, но я хочу сейчас указать на цель метафоры. Цель метафоры – это держание чего-то над потоком. Если бы не было метафоры, то поток уносил бы элементы, соединенные вместе метафором и держащиеся над потоком. Иначе говоря, метафора есть для Пруста элемент нераспада нашей душевной жизни, который неминуем, если она предоставлена просто процессу времени. Просто процесс времени сам как таковой, он разматывает, ведет к распаду любых организованных систем. или организованных конфигураций. Значит, метафора не эстетический объект просто. И все, чем мы занимаемся, это не эстетика, не литература. Хотя это эстетика и литература. Нет, мы занимаемся нашей жизнью человеческих существ, как жизнью достойной, в смысле жизни существ с организованным и нераспадающимся сознанием. Просто оказывается, у нераспада сознания есть какие-то инструменты. Ну, да, дальше здесь идет рассуждение о том, что сама природа поставила меня на этот путь, поскольку она давала мне возможность качество одного предмета испытывать в качестве другого предмета. Скажем, я говорил вам это на лекциях, вдыхать воздух комбре в Париже или воздух Парижа в комбре, и тем самым вот завязывать эти вот метафорические связи вне обычных связей. Потому что в обычных связях воздух комбре – это воздух комбре. И воздух Парижа – это воздух Парижа. И сравнивать их можно только в какой-либо рассудочной аналогии. А метафора не есть рассудочная аналогия. И тогда, говорит Пруст, реальность, оказывается, лишь производный осадок работы искусства и опыта. Значит, повторяю, то, что мы называем реальностью, есть осадок или нечто, выпавшее в осадок опыта. Был какой-то опыт, который исчез, мы его не видим, и видим его отложенный им осадок, и называем его реальностью. Так если это так, и этот осадок тождественен для каждого, потому что когда мы говорим «плохая погода», «война», «стоянка такси», «освещенный ресторан», «сад в цвету», весь, каждый знает, что мы хотим сказать. Если реальность именно это, то есть то, что, о чем каждый знает, когда мы это говорим, знает, что мы хотим сказать, освещенный ресторан, сад в цвету и так далее. Если реальность именно это, то тогда было бы вполне достаточно кинематографического фильма этих вещей. И стиль, литература, которая отходила бы от этих простых данных, была бы излишеством, не была бы нужна. Значит, если бы реальность была вот то, что я перечислял, то достаточно было бы снять ее кино. Кадры. Ну, под кино здесь имеется в виду просто вот кадры. Да, просто кадры имеется в виду. Достаточно было бы. И стиль тогда не нужен. Но когда о ненужности стиля говорится в этом контексте, мы понимаем, что имеется в виду под стилем. Значит, мы тогда понимаем, насколько глупы те люди, которые видят всякого человека, занимающегося стилем, видят его как кого-то, который сидит в слоновой башне, оторван от жизни, нереалист, модернист или там кто угодно. Поскольку он занимается стилем, ну, дело в том, что стиль, мы убедились, есть продуктивный механизм жизни. А описание кинематографическое, который выдает себя за реализм и кажется реалистическим, оно-то как раз не жизнью имеет дело, и не с нашей жизнью среди живых вещей, а, во-первых, описывает мертвые симулякры или спиритуализированные механизмы и нас же вписывает в этот мир в качестве марионеток, почему-то наделенных сознанием. Ну, сознание всегда можно вычесть, показать, что это на самом деле марионетка, лишь воображающая себя в силу сознания, воображающая себя автором своих собственных действий. А в действительности у этих действий есть уходящие в устройство космоса причины. И действующий субъект – марионетка этих причин. То есть, для реализма такого рода существует или для мертвых, или для рабов. Потому что только рабы могут согласиться с тем, что в действительности они являются в мире спиритуализированными марионетками, воображающими себя сознательными существами. А по глубокой мысли Пруста, а и эта мысль является результатом всякой философии, ее можно выразить так, что любая философия, самое большее, чему может научить всякая философия, это то, что законы существуют только для свободных существ. Так вот, пока вернемся к миру привидений. Так, после вот этой фразы о том, что стиль был бы бесполезным излишеством, Пруст говорит так. Ну, хорошо, говорит, ну тогда что же значит? Разве это то, что мы перечисляли, действительно реальность? Если я пытаюсь отдать себе отчет в том, что происходит, в тот момент, когда вещь на меня производит определенное впечатление, как, например, тогда, когда, проходя по мосту Ивоны, промелькнувшая тень облака на воде заставила меня в восторге воскликнуть: «Ух, как хорошо, как здорово!» подскочив от радости. Или когда, слушая фразу Бергота, самое большее, что я увидел из своего впечатления, это нечто, выразившееся восклицанием. Это замечательно. Или когда Блох, ну, это приятель Пруста, то есть Марселя, персонаж, фигурирующий в романе, сейчас, ну, нам не важно, кто он, Блох, произнося слова, совсем не соответствующие событию, о котором он описывал, или хотел выразить, говорил так: ну, такое поведение я считаю все-таки фантастическим. Ну, здесь 4 Ф. Фантастическим. Или когда я, опьяненный вином, говорил себе в полголоса, расставаясь с хозяевами, которые меня этим вином угостили, то есть германтами, то есть его принимали, во-первых, возвышенные хозяева, герцог Германт, и угощали возвышенным вином, то есть хорошим вином. Какие все-таки очаровательные люди, с которыми можно было бы, хотелось бы провести всю жизнь. И тогда я замечал, что это и существенная книга, я должен говориться, вот это существенная книга всех этих впечатлений, которые в перечислении Пруста выражены, то, что называется, я вам эту тему, по-моему, развивал, полусуществами, то есть не дошедшими до артикуляции нашими эстетическими, нравственными и другими восторгами. Вот когда мы говорим: о, как хорошо, какой прекрасный фильм, какая замечательная книга. И когда мы остаемся на уровне вот этого состояния нашего порыва, мы имеем то, что Пруст назвал бы состояниями или чувствами недоносками. Недоносками. То есть полусуществами, полуумами, полусуществами, то есть неартикулированными существованиями, полными существованиями.
А, как вы знаете, полнота нужна даже для того, чтобы увидеть красивую девушку, проходящую мимо вагона. То есть увидеть ее не потому, что ты представляешь, что такое красота, из абстрактных представлений о красоте, а увидеть. Ты окажешься в полном составе должен был присутствовать.